Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина. И речь идет о его лицейском периоде. Вместе с нами Сергей Владимирович Сурин, литературовед, специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знания. Сергей Владимирович, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, здравствуйте. Я попытаюсь сегодня рассказать о новшествах лицея и о распорядке дня. О первом, самом главном новшестве мы говорили, это когда в одном и том же составе в течение 6 лет за 3 года проходят старшие курсы гимназии и за 3 года курсы университета. Такого нигде не было. А вообще образование в России, конечно, началось в Москве с создания Московского университета в 1755 году. И вместе с университетом образовалась гимназия при нем. Причем тоже она была бесплатная. Но поскольку она бесплатная, то туда неконтролируемо стали поступать дети в огромном количестве. И это, в общем, сказалось. В итоге ее пришлось потом закрыть, потому что просто она стала съедать бюджет Московского университета. Тем не менее, среди выпускников вот этой московской гимназии, это первое, по сути, у нас такое вот образовательное учреждение, Григорий Потемкин, вообще говоря, и Денис фон Визин. То есть, видите, вот какие люди. Дальше, конечно, это вот Московский благородный пансион, про который мы уже говорили и не раз, который заканчивали Жуковский, Грибоедов, Лермонтов. Это самый знаменитый такой вот пансион, да, самая мощная структура в Москве, и от него очень много взял Царскосельский лицей. Там, кстати, было платное образование. Вот на момент открытия Царскосельского лицея там училось 300 человек, плата была 800 рублей в год, в общем, примерно как в иезуитском пансионе. В общем,
это очень много,
это по-моему. Было недешево, да. Ну и мы уже сказали, что Царскосельский лицей – это бесплатно, это удивительно, потому что 6 лет и старшая школа, и университет. Преподавание – это второе новшество только на русском языке и русские преподаватели. Вот нам сейчас это странно, почему это новшество, а потому что в основном преподавали на французском языке, на латыни, и много-много было французов. Это же вообще было время французского языка. Вы помните, Бестужев-Рюмин в Петропавловской крепости не может написать показания на русском языке, потому что он не знает русский письменный. Что ему приходится делать? Он пишет на французском, который знает как родной, и потом со словарем переводит на русский. Вот это была ситуация с русским языком у дворян.
То есть и
это...
Александр Сергеевич ведь тоже говорил на французском.
Да, и писал первые стихи он на французском. И вот Спиранский сказал, да, Михаил Спиранский, мы ему очень обязаны на самом деле. Повторяю, вот, и вот такие элементы истории, которые повлияли на наше сознание, потому что он сказал только преподавание на русском языке и русские преподаватели. И причем молодые. Вот удивительные, да, Спиранский, он все правильно понял. Должны быть молодые преподаватели. Вот тогда, смотрите, Александру Куницыну, который сказал, речь без бумажки – это впервые в истории. Да, тоже такая вот памятная дата в русской истории. Александр Куницын на открытии лицея говорит без бумажки, он просто вышел. У министра просвещения Разумовского сердце остановилось, потому что он не знал, что скажет Куницын. Это он не был запланирован в сценарии, а тут император. А если в ссылку потом отправят за эти слова Куницына? А Куницын просто говорил. Это вот уже пошла, да, эпоха золотого века русской культуры. И он ни разу не упомянул императора. Тоже полагалось. Знаете, как раньше вот мы учились? Спасибо партии за это.
И лично Леонид
Ильич. И лично кому-то, да. А вот лично он ни разу не сказал, что сидит император, и тоже Разумовский за сердце уже двумя руками держится. А почему он не говорит-то спасибо Александру Первому за возможность нашим детям? Не говорит. Он сказал другие очень хорошие слова. И Александру это понравилось, потому что он тоже уже устал от лести. Он вскочил и обнял Куницына. И тут Разумовский руки от сердца уже отложил. Все пронесло. Вот этому Куницыну, он был выпускник еще и Гётингенского университета, самого престижного в Европе, было 29 лет. 29. Николаю Кашанскому, самому известному преподавателю, он, собственно, словесник, вот на его уроке Пушкин пишет первое стихотворение про розу, было 30 лет. И там был математик Яков Карцев, вообще 26 лет. Вот. Там был возрастной преподаватель полуфранцуз Давид Иванович де Будри, ему было 55 лет, но зато он был братом, знаете кого? Марата. Вот у нас здесь улица Марата. Вот он был просто родным братом Марата-революционера, которого в теплой ванне одна девушка, можно сказать, я там заколола, да, кинжалом, вы знаете, эту картину знаменитую. Mm-hmm. Вот. И еще частью живой истории был преподаватель музыки. Его привел уже второй директор Энгельгард. Егор в начале 16-го года. Это поляк Теппер де Фергюсон, потому что он лично был знаком с Моцартом. Вот это была живая история. То есть Пушкин был знаком с Моцартом вторым рукопожатием. Да. Вот такие преподаватели. 7 профессоров преподавали, можно сказать, в школе. 7 профессоров. Где вы сейчас это такое найдете? Да? Ну, им 2000 рублей в год положили оклад. При этом служебная квартира, так сказать, питание, все за счет, в общем, согласились. Все были рады, и это было престижно. Я бы сказал, что зарплата была не самая большая, в Московском университете платили больше профессорам. Но это было престижно. Это был рядом царь, император. Да, и поэтому многие соглашались.
А часто ли они видели императора? Или только по большим праздникам?
Он все время гулял. Он же гулял, он любил гулять в этом парке замечательном, красивом. И, конечно, они просто сталкивались. То есть вы идете, вот просто гуляете, а вам навстречу император. Он тоже гуляет. Это была, в общем, норма. Да? То есть это действительно такие вот встречи происходили очень часто.
А были ли какие-то правила, как нужно приветствовать императора?
Ну, они все были воспитанные люди, да. То есть это были дворяне, прошедшие через гувернёров, они знали, что надо делать, и им говорили. Конечно, конечно. Дальше, следующее очень жесткое правило. Запрет на поездки домой в течение всего периода. А в течение первых 4 лет запрет на выход из парка. То есть вот они могли только быть в самом лицее или в этом Екатерининском парке. Все, 4 года. Никаких поездок домой. На самом деле, это очень серьезное новшество, я бы так сказал. Родители могли посещать номинально только по праздникам. Вот они как консервные банки должны были мариноваться по крайней мере 4 года или 6. В последние 2 курса можно было выходить за пределы парка. Ну, Александр Сергеевич тут же этим воспользуется. Он будет бегать в лейб-гвардии гусарский полк, который там квартировался. Вот там он познакомится и с Петром Кавериным, легендарным гусаром, и с Петром Чаадаевым. Он тоже был в гусарском полку. Будет бегать и к Карамзину, и так далее. Это 2 последних курса. Но тоже в пределах царского села. Ну, при этом надо понимать, конечно, что если, например, запрет на посещение родителей, ну, мы все понимаем, да, что если приедет Сергей Львович из Москвы в будний день, то директор Василий Федорович Малиновский, это его знакомый, с которым он пировал в Москве, ну, конечно, разрешит ему встретиться с ребенком, да, но все это в пределах разумного. Но номинально родители могут видеть детей только по праздникам. Был еще и финансовый, так сказать, естественный запрет, потому что поездка из Петербурга до Царского села стоила 25 рублей.
Немало.
Немало, на наши деньги это так 1030. Вот представляете, так, если бы такси стоило 30 тысяч, вот, наверное, многие бы подумали, посещать свое чадо так вот часто или нет, за 30 тысяч поездка. Да?
Да, в общем-то, и хлопотно.
И хлопотно, да, то есть были естественные преграды к этому.
Ну, на рождественские каникулы можно было забрать детей?
В первый раз можно было забрать на рождественские каникулы на последнем курсе.
Только на последнем
Жестко,
курсе?
Да, вот тогда Пушкин впервые из царского села уехал на Фонтанку 185 на последнем курсе. Все очень жестко.
А летом?
Летом. 1 месяц каникул. Вот я вам говорю уже о следующем новшестве. Мы привыкли 3 месяца каникул. Да, как иначе? А вот бывало иначе. И в Московском благородном пансионе, в Царскосельском лицее 1 месяц летний только каникул. 1. Только июль. Вот это очень жестко. Другие были правила и другие цели и задачи. Они все мариновались там, и все очень хорошо научились плавать, потому что делать там было больше нечего, и вот они в эту жару просто не вылезали из этого пруда.
То есть они там просто жили без учебы?
Да? Жили без учебы. Вот, они просто плавали, они все научились зато плавать. И с 1 августа, когда, как бы мы сказали, все нормальные дети идут в лес, потому что грибы пошли, все лицеисты садились грызть гранит науки. Вот такая колония образовательного режима, я бы так ее назвал, но в этом был особый смысл. Следующее новшество – отменялись телесные наказания. Наверное, тоже сейчас для нас это экзотика, а тогда это было довольно любопытно. Взрослых дворян перестали пороть с 1785 года, когда была жалованная грамота дворянства Екатерины сделана, а здесь это была идея Спиранского, то есть никаких телесных наказаний. И, в общем, это соблюдалось. Да? Вот сначала вообще не было особых наказаний, потом придумали уже карцер, но не более того.
Что из себя представлял карцер?
Темная комната, где он был один, и, как правило, в карцере это хлеб и вода. Вот там держали 2 дня. Вот 2 дня вот такое, но это особо отличившимся.
Пушкин?
Нет, я думаю, что Пушкин попал бы в карцер, но это было уже после Пушкина. Да, вот Пушкин точно попал бы в карцер.
То есть при Пушкине карцера не было.
Ему повезло, да, ему повезло. Первая доска почета была в Царскосельском лицее. Директор Василий Федорович Малиновский придумал. Вот мы, опять-таки, смотрите, идем по Петроградскому району, видим там лучшие люди района. Откуда это все? Из Царскосельского лицея. Он повесил первую доску почета. Первый директор Василий Федорович Малиновский.
Ну, там, конечно, Вольховский был, да?
Да, да.
Горчаков.
Да. Но принцип доски почета. Далее, система рейтингов и иерархических списков. Вот рейтинги, к которым мы сейчас привыкли, они тоже идут с Царскосельского лицея. С самого первого дня, раз в неделю, успеваемость. Кто первый, кто второй, кто 29-й, кто 30-й. Вот все время это перерасчитывались. Более того, я вам скажу, и рассаживали в аудитории по этим рейтингам, но это бог с ним. В столовой по рейтингу сажали. В столовой. Чем ты лучше учишься, чем ты ближе к гувернёру, который раскладывает кашу, а в обед щи. Что это значит? А гувернёр-то тоже знает, да, что вот те, кто рядом, тому он кладет демонстративно побольше каши, а щи погуще, с мясом, с хорошим. А двоечники-то дальше сидят и завидуют. А им-то достается уже жижа, а не щи. И когда у вас растет организм, и вы недополучаете еду, и видите, что у вас одноклассник, который лучше учится, получает вот эту тарелку щи с гущей и мясом, ну, начинают работать ваши нейроны головного мозга, и это срабатывало. Люди начинали учиться лучше. Ну и последнее новшество, которое я могу сказать, очки нельзя было носить. Вот такое оно может быть забавное.
Это очень странно, почему?
Странно. Я сделал первый вывод для себя, что недавно прошла французская революция, Робеспьер носил очки на публике. Может быть, отсюда, да, вот такая картина осталась. Но главное, я думаю, не это, а то, что это считалось данью моде, да, и что многие баловались. Это было модно быть в очках или лорнет. И чтобы избежать этого баловства, запрет на очки прямо был прописан в уставе. И Дельвик, который действительно был близоруким, он впервые надел очки после лицея, и есть такая знаменитая шутка, что Дели говорил, что раньше мне казалось, без очков все женщины просто красавицы, а когда я надел очки, то я понял, что это не совсем так, то есть вот очки ужесточали реальность. Но ту женщину, которой Дели в очках выбрал, красивую Софью, она ему очень сильно тоже подпортила жизнь. То есть очки далеко не всегда помогают правильному выбору. Вот я примерно очень бегло попытался рассказать о тех удивительных новшествах, которые подарил Царскосельский лицей. Это действительно был подарок всем нам, потому что очень многое, к чему мы сегодня привыкли, оно берет там начало. Это был уникальный образовательный эксперимент, за который мы должны быть благодарны и Александру Первому, и Михаилу Спиранскому.
Ну что же, я благодарю Сергея Владимировича за такой интересный рассказ и напоминаю, что о Царскосельском лицее нам рассказывал литературовед, специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знания Сергей Владимирович Сурин, за что ему большое спасибо. Ну а передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго, до новых встреч.
Всего доброго.
Городской наблюдатель.